Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Власовский морок. Это вторая передача подряд, где в центре внимания фигура генерала Власова. Вернее, его дело. 16 ноября нашим гостем был московский историк Андрей Мартынов, особо подчеркивавший свои традиционные взгляды на Власова как на предателя и отвергавший всякий ревизионизм. Я получаю разнообразные отклики на беседу с Мартыновым. Чаще всего слушатели интересуются, правда ли, что на Западе военные архивы, конкретно архивы, связанные с власовским движением, также местами бывают закрыты. За прошедшие дни я не смог собрать достаточно представительный набор ответов, но из письма архивиста Анатолия Шмелева, работающего в Гуверовском институте, Калифорния, хочу привести слова о том, что причиной закрытия чьего-либо фонда либо ограничения доступа может быть только распоряжение самого завещателя. Во всех остальных случаях архивы открыты. Ну и еще одна поправка. Бумаги Шатова хранятся не в Гувере, а в Бахметьевском архиве. А теперь к нашей сегодняшней теме. 70 лет назад в Пражском Граде, в красивейшей старинной Рудольфовой галерее, был оглашен манифест Комитета освобождения народов России, сокращенно КОНР. В комитет под руководством генерал-лейтенанта Андрея Власова вошли больше 100 человек. Генералы и командиры Красной и Белой армий, священнослужители и общественность. Я процитирую одно из интервью историка Кирилла Александрова, несомненно ведущего сегодняшнего специалиста по власовской теме. Власов и его окружение считали, что комитету надлежало стать объединяющим представительным органом для всех антисоветских сил, который бы широко декларировал свою политическую программу, способную, как казалось ее авторам, привлечь соотечественников по обе стороны фронта. Одновременно КОНР приступал к созданию собственной армии. Предполагалось, что на ее сторону под влиянием программы будут переходить советские люди. Власовцы были убеждены в неизбежности конфликта между Сталином и англо-американской коалицией, а до того момента они рассчитывали сохранить организацию и пополнить свои силы. «Манифест», продолжаю я цитату из Кирилла Александрова, «должен был сыграть роль верительной грамоты для западных союзников, на сторону которых собирались перейти все противники Сталина, объединенные в рамках общей армии». В значительной степени так и произошло. Большинство военнослужащих войск КОНР сдались союзникам в Баварии, Чехии, Австрии. Только никто не предполагал, что союзники начнут принудительно выдавать власовцев Советскому Союзу. Наконец, своим манифестом руководители КОНР хотели оставить свидетельство о своих целях и приоритетах. Так говорил в интервью «Санкт-Петербургским ведомостям» историк Кирилл Александров. Голос Александрова еще прозвучит в нашей программе, и то, что мы услышим, несомненно, удивит, а то и разочарует кого-то из слушателей. Но я оставлю это впечатление под самый конец. И еще несколько предварительных слов. Какие же цели ставил перед собой в своем пражском манифесте Комитет освобождения народов России? А. Свержение сталинской тирании, освобождение народов России от большевистской системы и возвращение народам России прав, завоеванных ими в Народной революции 1917 года. Б. Прекращение войны и заключение почетного мира с Германией. В. Создание новой свободной народной государственности без большевиков и эксплуататоров. В основу новой государственности КОНР предлагал положить равенство всех народов России и действительное их право на национальное развитие, самоопределение и государственную самостоятельность, ликвидацию принудительного труда, установление неприкосновенной частной трудовой собственности, обеспечение социальной справедливости. Крестьянам КОНР обещал ликвидировать колхозы и безвозмездно передать землю в частную собственность. Интеллигенции – возможности свободно творить на благо своего народа. Всем гражданам – бесплатное образование, медицинскую помощь и обеспечение старости. Никакого конкретного механизма осуществления заявленных целей и задач в манифесте не указывалось. Все, что связано с Власовым, до сих пор мало прояснено. Иногда намеренно запутано, воспринимается с обеих сторон как большой-большой миф. Миф о герое и предателе, о спасителе сотен тысяч советских военнопленных и гитлеровском прихвостне, о фигуре, которую мало кто захотел услышать, и нелюди, которого и слушать-то нечего было. Власовский морок по-прежнему застилает взор русского человека. С 14 по 16 ноября в том самом Пражском граде, в той самой Рудольфовой галерее, собрались историки и архивисты из Москвы, Петербурга, Праги, Екатеринбурга, Пскова, Плещеева. 70-летию Пражского манифеста была посвящена трехдневная конференция, организованная обществом «Русская традиция», руководитель Игорь Золотарев, и журналом «Русское слово», главный редактор Марина Добушева. Голоса участников в нашей программе. Попробуем хотя бы в малой степени этот власовский морок развеять. В выступлении руководителя казачьего музея в городе Плещеево под Москвой прозвучало такое утверждение, что в нравственном отношении власовцы стояли выше, нежели те, кто их критиковал с противоположной стороны. Я попросил Владимира Петровича пояснить свою мысль.
Если мы говорим о власовцах, то нельзя говорить только о русской освободительной армии. В соединениях антибольшевистских отрядов или воинских соединений были достаточно много, кроме РОВа, это казачий стан, 15-й казачий кавалерийский корпус и многие-многие другие. И вот нравственный облик этих людей можно смотреть по их жизненному пути. Ведь нельзя же судить человека по его словам. Судят человека по его делам и по тому жизненному шлейфу, который остается после него. И вот если мы возьмем этих людей, ну просто так, ну, на выбор, Петр Николаевич Краснов, либо Штефан, либо многие другие люди, и посмотрим их жизненный шлейф и те дела, которые они сделали, то результат довольно отличительный от тех и от того жизненного шлейфа, который был у комиссаров Красной Армии, либо у тех же командиров и генералов, которые бросали своих солдат просто валом на погибель, когда тот же Петр Николаевич Краснов жалел каждого казака, каждого человека. Он жалел эту жизнь как свою собственную. Это во-первых. Во-вторых, я уже говорил и сейчас повторюсь, потому что я в этом очень убежден, что человек, добровольно идущий на войну, он испытывает только одно чувство. Это мужество и боль за свое отечество, потому что он идет за это отечество отдавать жизнь. Петр Николаевич Краснов, он был уже довольно пожилой человек и спокойно мог дожить старость в деревне, где он писал романы. Причем эти романы переиздавались на 18 языков мира. Каждый роман стоил всего лишь там $1, но если посчитать, это были огромные средства. Многие другие юнкера, которые были в подчинении у Штефана в русском охранном корпусе, они могли жить спокойно в Сербии, не вникая во все эти военные дела, и жить довольно тоже спокойно и не безбедно. Конечно, по-военному тяжело, но в любом случае мирно сохраняя свою жизнь. Но они ушли от этой мирной жизни и пошли на смерть. И эту смерть принимали. Обличить их в том, что они пошли искать какую-то выгоду для себя при этих условиях, ну, абсолютно глупо. А теперь посмотрим на тех, кто критикует их. Люди, у которых за спиной абсолютно ничего нету, кроме пропагандистских таких лихих лозунгов, агитации и лжи. Причем ведь самая страшная ложь – это та, которая человек, когда говорит, он знает, что он лжет. Это не лицемерие, это подлость. И вот эта подлость – это самый, на мой взгляд, жуткий порог человека, который проявляется как раз в тех действиях, которые критикуют этих людей.
Но ведь среди бойцов Красной Армии точно так же были люди, которые добровольно шли на фронт?
У меня дед был в Красной Армии. Он казак. И он призывался в Красную Армию, он сражался в Красной Армии. Здесь мы не берем конкретно человека, мы берем облик той системы, который отстаивался. Мой дед не отстаивал Советский Союз, когда служил в Красной Армии, участвовал во Второй мировой войне на стороне Советской Армии. Он защищал свое отечество в том понимании, в котором он осознавал это. Это его дом, это его род, это те мы, еще не родившиеся, но которые должны обязательно родиться, потому что он являлся продолжателем этого рода. Поэтому здесь не об судьбе каждого человека в отдельности, здесь о судьбе явления как такового, понимаете? А вот это есть явление истории самого русского народа, а не каких-то историй отдельных личностей.
Когда перед вами возникает вопрос, когда вам приходится отвечать на такой вопрос. Какое нравственное оправдание вы находите тем людям, которые идут воевать против основной массы собственного народа? Ведь главная, самая распространенная, самая часто звучащая претензия к власовскому движению, вообще к русскому освободительному движению, это поворот штыков в сторону своих. Что вы на это отвечаете?
Ну, во-первых, это лицемерие, когда говорят, что целились в Сталина, попали в Отечество. Это все набор слов, который за собой не имеет никакой ни смысловой, ни нравственной оценки. Это чистая пропаганда. Мы возьмем гражданскую войну. Армия, которая шла на Дон, состояла из рабочих, из крестьян, комиссаров. Ну, вы прекрасно знаете, что это за армии были. Она где-то была около 250 тысяч. Ей противостояли казаки в составе 20-30 тысяч человек, в 10 раз меньше. Они защищали тот облик и тот образ жизни, в котором они жили несколько сот лет. Они защищали свою честь и свое достоинство, видя, что это достоинство и эту честь хотят попрать и принести то, с чем они согласиться не могут. Это и называлось отечеством, понимаете? Мы очень часто употребляем родина, отечество, но мало кто понимает, а что такое, ну, что такое отечество? Это же не территория, не только территория. Это еще и те нравственные скрепы, которые держат людей, проживающих на данной территории, которые дают стимул к развитию, не к какому-то падению, не к угнетению, а к развитию каждого человека, каждой индивидуальности, когда человек является главной ценностью того образования государственного, в котором есть. Сейчас, если опять-таки перейти на сегодняшний день, мы очень часто говорим о величии нации, о величии государства. А что такое величие нации и что такое величие государства? Для меня это не то, что на сегодняшний день говорят в пропаганде. Это армия сильная, это территория развита, хотя вопрос, как она развита. Для меня величие нации – это величие отдельного человека, отдельной личности, в совокупности которой и создают величие самой нации. Вот за эту честь и за это достоинство человека люди шли сражаться. И они его отстаивали. И это и есть нравственное обоснование. А те, кто давил их, они не сражались за личность, за его достоинство, за честь его. Они сражались за идеологическую догму, которая сегодня может быть таковая, а завтра совершенно иная. Вот в чем различие.
Почему российское общество с таким трудом принимает правду у власовцев?
Здесь несколько причин, на мой взгляд. Первая причина – этому воспрепятствует сама система государственного информационного поля, которое существует, потому что оно постоянно искажается, и искажается точно так же с пропагандистским напором, как и любое другое, что хочет протащить государственная власть. Ну вот, назвали украинцев фашистами, теперь все украинцы фашистами, и 85% в это верят. Это же не просто так, понимаете? Скажите этим 85% год назад, что украинцы фашисты. Ну, скажу, ну, дураки какие-то. Но пропаганда сделала свое дело? Сделала. Вот точно так же пропаганда делает и в сознании человека, искажает облик этих людей, которые сражались на стороне вермахта с большевистским режимом. Это первое. Вторая – это слабая образованность и познание данного вопроса. Есть советские шаблоны, которые внедрились, и даже если их не пропагандировать, они все равно как-то остаются в сознании на достаточно долгое время, особенно в пожилом возрасте, тех людей, которые учились в советское время в советских школах. То есть шаблон – это второй. И третье – это слабое отличие добра от зла, что есть добро, что есть зло. К сожалению, это нравственная болезнь всего нашего общества и тех людей, которые как раз и видят в тех, кто сражался на стороне вермахта в антибольшевистских соединениях, людей, которых называют предателями. Необходимо понимать, что они предали. Кто задает себе этот вопрос? Сразу же начинают говорить, вот они предали там родину. Но Советский Союз для них родиной не был. Для них была родина Россия. И вот за эту родину они сражались. Точно, абсолютно так же, как в гражданскую войну. Абсолютно никакой разницы.
Владимир Мелехов. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Власовский морок». У микрофона Иван Толстой. Московский историк Иван Грибков прочитал доклад о Власовской периодической печати. В частности, Грибков упомянул несогласие некоторой части эмигрантской интеллигенции со взглядами Власова.
Если говорить об эмиграции, то их во Власове смущала, конечно, именно вот социалистическая составляющая манифеста. И, кроме того, во многом позиция Власова по поводу февральской революции, которую они в целом принимали. Основная часть эмиграции, конечно, ее не принимала и принять в массе своей не могла. Если говорить о так называемой подсоветской интеллигенции, особенно воспитанной в классических императорских традициях, то есть тем, кому было вот около 40 лет к моменту 41 года, они тоже не могли принять позицию Власова, такую вот именно компромиссную по отношению к советскому режиму и советскому, скажем так, быту, обществу. Потому что очень многие затаили вот такую и обиду, и месть по отношению к вот так, ну, если можно сказать, к простому народу. Вот они видели, как действительно, как писали многие, во что превратился простой народ. И для них потакание вот этому простому народу, идти у него на поводу, они считали неприемлемым.
Чуть-чуть, хотя бы тезисно расскажите, пожалуйста, о вашем докладе. Что делал Власов, какое отношение он к этому имел, какая тут была численность и распространение. Ну, немножечко такой ликбез.
Я говорил в основном об изданиях, которые были связаны с Власовым непосредственно. То есть теми, которым руководил Власов и его структуры, и те, на кого он оказывал влияние. В основном, конечно, речь идет о последнем периоде войны, когда им дали карт-бланш некий на издание газет, но и о изданиях, которые издавались в ходе войны и исходили из Власовского центра Даббендорфа. Всего, да, к власовским изданиям можно отнести около 30-40 газет. Издавались они самыми разными ведомствами, потому что, да, подчиненность власовских структур, она и менялась, и была достаточно спорной. Тиражи их, опять же, разнились. Это были от внутрилагерных изданий для военнопленных, где несколько десятков экземпляров выходило, до в несколько десятков тысяч экземпляров или отдельных выпусков до там 200-300 тысяч экземпляров. В основном, конечно, это была меньшая часть и по влиянию своему, и по своему количеству. Из общего количества около 450 изданий, выходивших в оккупированной Европе, власовские таким образом составляли около 10%. Распространялись они практически на всех оккупированных территориях, но, опять же, это зависело от политики немцев, которая варьировалась от позитивного к власовскому движению в определенный момент, например, 43-й год, когда Власов был центральной фигурой пропаганды, до негативного, когда существовала опасность, что власовское движение могло выйти на какой-то серьезный уровень, и власовские материалы практически не печатались.
Два слова о себе. Какое направление ваших исследований, вот, если не считать вот этого?
В основном я занимаюсь тематикой оккупации, коллаборационизма и периодической печати пропаганды в этот период, а также вопросами истории казачества и несколькими смежными темами.
Что у вас опубликовано, где это можно почитать?
У меня вместе с моими коллегами относительно недавно вышла коллективная работа по биографии Бориса Алексеевича Хунтина-Смысловского, которая, в принципе, если брать, это единственное монографическое исследование по этому генералу.
Это, кажется, перевод с немецкого или как? Материалы переведены какие-то?
Нет, мы полностью создали оригинальную работу. Это не перевод.
Это исследование, это не его тексты.
Да. Кроме того, принимал участие, да, мои коллеги вот издали его несколько трудов. Вот. Но наша работа, она действительно построена на абсолютно новых материалах. И многие мифы, вопросы, связанные с фигурой Смысловского, они, в принципе, на данный момент закрыты.
Иван Грибков. Летом 1945 года чехословацкое правительство подарило Советскому Союзу уникальную коллекцию документов – русский заграничный исторический архив, бережно собиравшийся в течение четверти века в Праге. В архиве были как открытые документы, так и засекреченные. Внимательный разбор бумаг позволил бы выявить такие связи противников советского режима, которые могли бы повредить российской эмиграции. Вот именно это и интересовало НКВД. Московский историк Юрий Цурганов, главный редактор журнала «Посев», рассказывал на конференции о тех ученых, которые могли пользоваться материалами заграничного архива в спецхранах СССР.
Русский заграничный исторический архив, крупнейший архив эмиграции, был в 1945 году новым чехословацким правительством под давлением подарен советской стране. Чтобы это было покрасивее, поэлегантнее, то конкретно Академия наук СССР. Но первая организация, которая им занималась, это, конечно, органы государственной безопасности. Некоторые эмигранты, например, Магеровский, считают, что этот архив уже утрачен и все погибли, человечество. Но это не так. Что-то пропало в пути, но незначительный процент. Дальше он был разделен на 17 частей, не все сейчас в России. Но поскольку СССР распался, то вместе с Союзной Республикой что-то отошло. Вот как. Имеется в виду это. То есть на пространстве бывшего СССР, но не всегда в Российской Федерации. Основная часть находилась в ЦГАОР. ЦГАОР – это Центральный государственный архив Октябрьской революции. После того, как ЦГАОРа не стало в начале 90-х, в 91-м году, с этими событиями связано, находится в ГАРФе, Государственный архив Российской Федерации, Москва, Пироговская улица. В период ЦГАОРа режим доступа очень и очень сложный. То есть для того, чтобы туда запустили человека, он должен обладать безупречнейшей репутацией с точки зрения советской власти и обосновать, почему ему вот приспичило заниматься именно этими сюжетами, а не какими-то другими. И вот после того, как он все это докажет, покажет и так далее, может быть, его туда запустят. И то ему будут давать только те папки, которые строго соответствуют заявленной теме. Но не говоря уже о том, что ему будут говорить, что это там переплетный, это на реставрации. Ну, все как вот у нас было принято. Ну, а в 90-е годы, когда уже не ЦГАОР, а ГАРФ, то, в общем, никаких сложностей нет. Я писал диссертацию по этим документам, причем по военной эмиграции в период Второй мировой войны. Ни одного отказа я не встретил, и от моих коллег я тоже никаких жалоб не встретил. Более того, мои выводы в диссертации, соответственно, в первой моей книжке на эту тему, они довольно комплиментарны даже по отношению к моим героям и администрации. Администрация архива ничего против не имела. Моим научным руководителем выступил директор архива, профессор Мироненко Сергей Владимирович. Кто работал раньше, в советское время? Ну, первое, кого я хотел бы назвать, это Леонид Константинович Шкаренков, который написал книгу «Агония белой эмиграции». Правда, ссылки там слепые, просто коллекция «ЦГАОР». Без указания фонда, дело листа и страницы, как это принято вообще делать. Но, тем не менее, он показал имена, он показал организации. Конечно, то, как он это подает очень по-советски. Но, что называется, умный читатель все поймет сам. Книга его писалась, очевидно, в 80-е годы. Тут 80-е точно, может быть, здесь в 70-е. Вышла в 86-м. Уже перестройка, но еще такая совершенно вот такой лютик-цветочек маленький. Но динамика начинается, и отношение к эмиграции меняется. Леонид Константинович, который я знал лично, он очень переживал, что как же, вот я тут понаписал вот так-то, 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 а теперь нужно, модно, уместно, тут разные слова, совершенно по-другому. Но мы его все успокаивали, что сделали огромное дело, ввели вообще все это в оборот. Никто же не знал, что перестройка начнется так быстро. То есть все мы верили, что настанут времена свободы. Но когда они настанут? Так что мы его успокаивали в этом смысле. А потом уже в 90-е годы в Институте научной информации по общественным наукам, где он работал, он издавал журнал «Россия и современный мир». И туда давали статьи, в том числе по истории эмиграции, в том числе написанные по документам РЗИА, Русского заграничного исторического архива, Пражского архива, которые, конечно, уже были в совершенно иной тональности.
Кого-нибудь еще назовите, кажется, Пашута работал с этими документами.
Да, наверняка. Из старых, да, из прежнего поколения. Ну, наверное, Пашута работал. Наверное, Ерошкин работал. Не исключаю, что Аврах, Арон Яковлевич, кто еще мог это делать. Это наверняка мог делать Генрих Григорьевич Иоффе. Ну, то есть его монографии «Ленин, Керенский, Корнилов и Великий Октябрь и пилок царизма» я себе как-то мало представляю без опоры на ЦГАОР. Самое интересное, пример, на мой взгляд, такой частный, почему туда не пускали. Есть такой кинорежиссер Гелий Рябов, который в свое время снимал, не было еще слова сериал, но тем не менее, «Рожденная революция», еще черно-белый, про становление советской милиции. Я популярностью пользовался фильм, потому что стрельба, погони, ну, а идеологическая оболочка, она не очень.
Нас не испугаешь.
Нас не испугаешь. И чтобы он эти свои серии сочинял и дальше, его запустили в ЦГАОР. Ну, за материалом. Так вот этот кристальный такой человек про советскую милицию, да, начитавшись там всего, организовал экспедицию для поиска останков царской семьи. Нашли, долгие годы ждали. И вот в году 88-м он объявил о своей находке как раз в историко-архивном институте. Лезли в окна, стояли в проходах. Естественно, что все стулья были заняты.
Конная милиция и так далее.
Да, интерес к теме был огромный. И он о себе говорил как о монархисте. То есть вот как человека меняли эти документы. Конечно, советская власть туда не пускала ни абы кого.
Да, конечно. Скажите, пожалуйста, как увязана тема нынешней конференции с темой, которая заявлена в вашем докладе?
Ну, я бы только представил местами сначала темы, сначала конференции, 70 лет Пражского манифеста Комитета освобождения народов России, а доклад мой называется «Русский заграничный исторический архив в работах советских и российских историков 80-х-2010-х годов». Ну, потому что в РЗИА есть 6 фондов, которые касаются периода Второй мировой войны. Там не только 20-е, 30-е, но и первая половина 40-х годов есть тоже. И там Власов присутствует. Присутствует тема «Конор», «Русская освободительная армия», соратников Власова. И видно, как с ними складываются взаимоотношения у старых эмигрантов. У Краснова, Шкуро, Туркула, фон Лампе и других людей.
Удивительно, это успело отложиться в архиве РЗИА. Такое недолгое пребывание Власова здесь.
Успело. 44-й год точно присутствует. 45-й, может быть, не поручусь. 44-й есть.
Юрий Цурганов. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Власовский морок». У микрофона Иван Толстой. Говорят участники международной конференции, посвященной 70-летию Пражского манифеста. Хочу подчеркнуть, что необычность, почти невероятность этого события в том, что конференция открылась день в день 14 ноября там, где 70 годами ранее провозглашен Пражский манифест генерала Власова. У собравшихся было что рассказать о тех годах, месяцах и даже днях. Вот рассказ общественного деятеля, публициста Алексея Келина, чей отец был известным казачьим поэтом, врачом, жившим в эмиграции в Праге. Моему собеседнику было в конце войны 3 года.
Мое первое воспоминание как раз с мая 45-го года, когда приезжали сначала грузовики с немцами, а потом уже с красноармейцами. Но отец, конечно, хотел, так же, как все другие, после известий, что происходило в балканских странах и так далее, со старыми русскими эмигрантами, тоже собирался эмигрировать дальше на Запад. Но я уже только когда стал взрослым человеком и имел ответственность за своих детей, я только понял, как большой жест он тогда сделал, и как я ему обязан за это. В 45-м году мой отец также хотел эмигрировать на Запад, потому что слышали от эмигрантов, которые убегали через Чехию, что те, кто не успели убраться во свояси, их арестовывают, многих расстреливают на месте. Здесь была такая сложная ситуация. Мой отец решил, что тоже, конечно, у нас были 2 автомобиля в то время, как у врача, довольно богатый человек, состоятельный, и решили, что соберут самые ценные вещи, сядем в машину и поедем дальше на Запад. Немцы тоже предлагали, например, во всяком случае для пражских жителей, что предоставляли даже вагоны для имущества и так далее. Но очень небольшой процент русских этим воспользовался. Отец сказал, что я не хочу никому быть обязан, ни с кем связываться и так далее. Но потом задумались, и отец говорит, по опыту Первой мировой и гражданской, первый человек, у которого будут болеть ноги, нас из этой машины высадят, и еще хорошо, если мы вообще живы останемся. То есть придумали второй вариант. У нас были 3 велосипеда, так что местный кузнец сделал такую платформу, которой соединили 2 велосипеда, получилась такая 4-колесный монструм, посередине была люлька для меня, для малыша, и мой брат должен был ехать на запасном велосипеде вместе с нами.
Ну, малыш, вам уже было 3 года.
После всего этого отец понимал, что это тоже такая довольно бредовая идея, что это может очень плохо кончиться, и как-то еще тоже и возгордился, и сказал, почему я должен от кого-то все время убегать. Я же ни в чем не виноват. Россию любил, проливал за нее кровь, и свою, и даже чужую. Но и делал всегда все для того, что считал правильным и нужным. Так что казачья поговорка «Дум смертям не бывать, а одной не миновать». Так что остаемся здесь, будь что будет, Господь, может, спасет. Если я не останусь живым, но семья останется на вот, насиженном месте и так далее. И перепрятали все, что можно было спрятать у знакомых, друзей, самые ценные вещи, литературу и так далее. Часть вещей успели сжечь, кое-что зарыли в саду, но и ждали, что будет. Местное население, конечно, ликовало, радовалось. Аббат в монастыре и его священники там вместе с ним задрали рясу и плясали перед картой, перетекали флажки, как передвигается Красная Армия. Отец им говорил, ну, я понимаю, что все радуются освобождению, но вам бы как-то не совсем к лицу, потому что вы же понимаете, что вас ждет. А они говорят, ну, почему? Это же наши братья, славяне. Они нам помогут, они нас освободят и так далее. Ну, и пришел 45-й год, приехали вот эти русские части. Все, конечно, радовались, а у этих русских эмигрантов душа была в пятках, тех, кто остались. Ждали каждую минуту, это была очень напряженная ситуация. Один из друзей моего отца, очень хороший хирург, работал в Бензиновской больнице, и он имел тут большой дом, очень богатый, зажиточный человек. Он переоделся, взял окованные ботинки, крепкие, вещевой мешок с продуктами на спину. Пошел в сторону Германии. Вся больница была в окнах, врачи спрашивали, куда вы? Ну, говорит, я не хочу, чтобы меня тут эти вот застали. Ну, это же наши братья, славяне, ваши русские идут. Он говорит, нет, это не мои, к сожалению. Я пришел сюда с голой задницей. Из голой задницы я опять ухожу, все равно с собой ничего же не заберу. А вам желаю много счастья в этом вот раю коммунистическом, который у вас здесь живет. Все так показывали пальцем, стучали в голову, где свихнулся человек, потом вспомнили. В 45-м году, конечно, отца арестовали. Пришла за ним чешская полиция, уже по спискам чешской полиции. Сначала в гумполицкой тюрьме он пробыл несколько дней. Туда еще нас пускали с мамой на свидание. Там это мое второе такое воспоминание, которое запомнилось. Может быть, потому что мама и потом мне его напоминала. Папа, почему ты за решеткой? Ты же не зверь. Папа, почему у тебя слюни из глаз текут? Но потом уже его долго не увидел. Его перевезли, взяли его сначала в русские, передали потом какая-то военная полиция. Сначала его какие-то там местные снимали с него допросы. Говорили, подпишите протокол, что вы работали, вели подрывную работу против России, против Советского Союза. Зачем? Это же вранье, ничего такого не идет. Ну, раз все равно повесим, так почему бы вам упираться, это нет смысла. Говорит, ну, если будете все равно вешать, то зачем еще грех на душу брать? Потом были такие моменты, когда его вели в один там, из местных домиков гумполицких. Сначала по ошибке конвоиры его вели за город, под развалины замка Орлик. Отец думал, ага, значит, здесь балки расстреливают. А они потом там что-то посовещались, поняли, что не туда идут, привели в какой-то домик на недалеко, в правильный адрес, там в погребе было уже несколько таких вот арестованных, и на дворе висели качели, и там на одной качалась тоже петля, не знаю, если это было чье-то творчество, так отец говорит, ага, значит, пули жалко. Тем не менее, остался в живых, увезли его в новое место на Мураве, где тогда был как раз штаб СМЕРШа, и там было очень много всяких допросов и так далее. И спасла отца книга стихотворений, которая была посвящена вся Родине, Дону, любви к родине. И, конечно, там было очень много всяких высказываний против коммунизма, против тоталитаризма и так далее. Но эти высказывания были подчеркнуты красным карандашом в этой книге, и готовили приговор. Протокол должен был подписать начальник СМЕРШа, который ходил в форме лейтенанта, товарищ Ковылин. Потом оказалось, что он был генерал. И он посмотрел, пролистал, ему докладывали, вот посмотрите, какой вредитель, что он тут против нас написал. Этот следователь еще отцу говорил, почему, если бы вы так за нас писали, мы бы вас озолотили, а почему же вы против нас пишете? Отец говорит, я пишу то, что чувствую, то, что верю, это зов сердца. Так что там ничего надуманного нет, стихи придумывать нельзя. Этот генерал Ковылин пролистал, говорит, там тут уже очень много стихотворений про Дона. Я ведь оттуда, я вечерком прочитаю. И потом рассказывал моему отцу, я читал, не отрываясь, всю ночь. И мне как будто скорлупа с души облупилась. Я вспомнил детство. То, о чем старались, чтобы я забыл. Потому что мои родители погибли во время гражданской. И меня воспитывали в советском учреждении. И воспитали так, что я вот пошел по этой вот карьере. И тут вдруг вспомнилось. Все это забытое, все эти названия местные, названия растений, вся эта атмосфера степи, запах полыни и так далее. И я понял, что просто такой человек не может быть плохим, и нельзя, чтобы его повесили или убили. Просто нужно спасти. Спас отца, и спас причем неоднократно, потому что потом еще к нам этот штаб приезжал, жилив в гости несколько раз, и как раз, к счастью, во время одного приезда местный комендант решил, что надо там немножко реквизировать у нас в доме, потому что это был комендант, который сначала облагал большим налогом всех местных фабрикантов в Желиве, в Гумпольце, в городке Гумполец, в районном центре. И этот город называли чешский Манчестер. Там была большая текстильная промышленность. Все с удовольствием платили большие деньги, чтобы остаться в порядке и остаться живыми. Ну, а когда приехали в Желив, там сказали, а тут у нас сведения, что у вас картины русских передвижников, украденные в Советском Союзе. Я говорю, как я мог красть картины? Я покупал здесь картины, которые проходили разными путями, из репинских пенат и так далее. И мне хотелось собрать все, что здесь появилось, чтобы это все вернулось в будущем в Россию. Но мы вас и все это реквизируем и так далее. Это были два грузовика с автоматчиками, оцепили весь дом. И мама моя решила, что единственное спасение в этой ситуации, чтобы отца снова не увезли или не убили где-нибудь, надо вот спросить этих вот ребят из СМЕРШа. Они там где-то у речки купались за домом. Но мама взяла корзинку с моими пеленками и с чем-то там и побежала. Солдатов попросила, ну мне же нужно пойти повесить эти пеленки в саду, пустите, пожалуйста. Ну, они посмотрели только пеленки, ну идите. Побежала, там эти ребята лежали на лугу. Мама говорит, спасайте. Приехал какой-то майор Гончарук, у него там два грузовика с автоматчиками, я боюсь, что опять мужа или убьют, или арестуют, то, что нас ограбят, бог с ним, но хоть бы муж остался. Она говорит, да идите и выгоните его в шею, надоели они уже нам. А мама говорит, ну как я могу, я же женщина, а тут вот с автоматчиком. Не, мы сейчас оденемся, придем. Ну они пришли в расстегнутых гимнастерках, этот майор Гончарук уже начал кричать там на этого вот генерала Ковылина. Лейтенант, почему у вас расстег, почему вы не по форме? Встаньте, а тот какая-то соломинка, что-то у него была во рту, выплюнул. А говорит, майор, знаете что, убирайте по-хорошему отсюда. Что вы себе позволяете? Он к нему подошел, вытаскивает из гимнастерки такую какую-то красную книжечку, открывает. Отец рассказывает, я никогда не видел, чтобы человек так поменялся на глазах. Говорит, он позеленел, посинел, начал щелкать каблуками. И извиняюсь, я не знал, меня надули эти чехи, это же все страшно, пожалуйста, извините. Ковылин говорит, ну вы тут перед доктором извинитесь, перед его семьей, вы же их перепугали. Так что себя нельзя вести. Да, я полез обнимать моего отца и целовать. Драфанули. Так что и таких историй было несколько. Но...
Скажите, пожалуйста, отец каким-то образом был связан с власовцами, с РОА, с Конром?
Нет, только единственное, что было, недалеко от нас, 35 километров, был Гавричкувброд, городок, где был военный аэродром. И там была одно время летная часть русской освободительной армии. И они проходили, очевидно, через Желив. И кроме того, еще там существовал маленький аэродром совсем рядом с Желивом военный. Так что сохранилась только фотография, как два этих летчика меня держат в руках. Эту фотографию долго прятали даже передо мной, чтобы я не задавал ненужные вопросы раньше времени, но потом уже я не успел расспросить о деталях, к сожалению.
Алексей Келин. завершал выступление на конференции петербургский историк Кирилл Александров. Подводя итоги, он вызвал бурю эмоций у собравшихся. Вопрос о том, кого считать освободителем Праги, никого не оставил равнодушным. Хотя Кирилл Александров всего лишь методично расставил события по своим местам. Советую нашим слушателям быть внимательными. Некоторые утверждения выступающего могут показаться совершенно неожиданными.
Мы провели первую в истории конференцию, на которой, в общем-то, свободной, без какого бы то ни было давления, принуждения в атмосфере, мы могли коснуться такого самого сложного, наверное, вопроса в истории Второй мировой войны. Вы знаете, в силу некоторых обстоятельств, да, и поэтому, конечно, самое главное, мы должны поклониться организаторам Игорю Золотареву и Марине. Я думаю, что самое главное, что вот мне кажется, дорогие Игорь и Марина, вы должны извлечь, это самое главное, эта конференция не должна быть последней. Не надо больше Пражского града, гораздо, так сказать, более скромных условий. Как вы знаете, наверное, я руководитель головинских чтений, вот мы уже провели четвертое чтение, у нас проходили в этом году в Париже, мне так приятно, что у нас начался год, и тут присутствуют участники головинских чтений тоже. У нас открылся год с тем, что мы вот помянули 70 лет смерти генерала Головина было. Генерал Головин очень горячо поддерживал власовское движение. Собственно, последнее письмо, которое он вообще в жизни написал, вот он писал Петру Николаевичу Краснову письмо вот о работе над своими уставами для Власова 31 декабря 43 года, а уже 10 января он умер от воспаление легких. И то, что год заканчивается вашей конференцией в таком прекрасном городе, это потрясающее совершенно событие. Я до последнего момента не верил в то, что она состоится, и больше еще я не верил в то, что мне удастся приехать. У меня есть какие-то там технические замечания по организации, полезные, не полезные, я в частном письме напишу, это сейчас не повод обсуждать. Я бы хотел акцентировать внимание, да, на некоторых очень важных проблемах, но начну с резолюции, я, конечно, коряво тут написал. Я объясню, мой текст, который я написал, вроде бы он по смыслу не отличается от того, что гласил уважаемый Игорь, но в нем есть очень существенные терминологические, как мне кажется, отличия. По духу нет. Участники первой международной конференции по истории антисталинского протеста в годы Второй мировой войны, приуроченной к 70-летию провозглашения Пражского манифеста, считают необходимым отметить участие солдат и офицеров 1-й пехотной дивизии войск Комитета освобождения народов России в скобочках РУА в боях против нацистов, военнослужащих, проливших свою кровь и отдавших свои жизни за свободу чешского народа. Точка. Необходимо увековечить память погибших в Праге и Пражском районе солдат и офицеров 1-й пехотной дивизии генерал-майора С.К. Буниченко. Точка. Я объясню, значит, поясню сразу же, в чем дело. Конечно, в частных разговорах можно употреблять словосочетание «освободительное движение». Но на академическом уровне, будем честными, это кажется не совсем корректным, потому что само это словосочетание «освободительное движение» вызывает массу вопросов не только со стороны непросвещенной публики, но даже профессиональных историков. Мне кажется, уместнее вот эта самая важная, наверное, мысль, которую я сейчас хочу озвучить, я не говорил о ней на конференции, не было у меня времени в докладе. Понимаете, в чем дело? Совершенно бессмысленно, просто бессмысленно говорить вот о той человеческой трагедии, о которой мы говорим, это связано с историей миграции, с историей участия советских граждан в боях на стороне противника, соответственно, с историей власовского движения там, и так далее, вообще вне контекста отечественной истории, русской истории первой половины 20 века. Понимаете, вот, то есть, грубо говоря, нужно... Точка отсчета должна быть 80-е и 90-е годы 19 века, когда все эти люди родились, и 55-й год, когда была объявлена амнистия. Вот только если четко представлять себе, что в эти 50 лет в стране произошло, там 60, 70 даже, только тогда поступки, мотивации, поведение наших персонажей, всех, о которых мы говорили, становятся внятными и понятными. Власовское движение или освободительное движение, как его называла вторая волна, или там сами власовцы, это только, так сказать, на самом деле эпизод небольшой, очень трагический, очень кровавый, яркий, там драматический, но это эпизод сопротивления подсоветских людей сталинскому большевизму, которое, по сути, началось с конца 20-х годов. Все тезисы Пражского манифеста, положения встречаются в документах, подпольных листовках антисталинской оппозиции 30-х годов. Я сейчас не буду касаться там, что это были за люди, там, в Красной армии, бывшие партийные работники, студенты, интеллигенты и так далее. Неважно. Соответственно, антисталинскому протесту предшествовало белое движение и первая волна русской эмиграции. И не было никогда бы власовское движение таким сильным, ярким, если бы не произошло, не начался вот этот поиск языка между новой Россией и старой, двух Россий. Я не могу, к сожалению, согласиться с уважаемым Владимиром Петровичем Мелеховым, пожалуй, единственное в чем, да, когда вот он вчера говорил о том, что вот люди из лагеря рисковали своей жизнью, когда, так сказать, они в лагере могли пробыть там в безопасности и прочее. Это утверждение нуждается, оно очень серьезное. Но очень нуждается в сильной коррекции. О каком периоде идет речь?
44-й год.
Нет, да.
41-й год.
Да, да, но дело, но 43-й, 44-й, когда Власов акция началась. Но даже в 43-м году мотивация у людей, которые подавали рапорта в РУА, была совершенно разной. Я это со всей ответственностью заявляю. Но есть там еще одна проблема. Человек подавал рапорт в восточные войска вермахта или там в РУА, или еще куда-то. А у него потом мотивация в процессе менялась. Он попадал в Добендорфскую, попадает, так сказать, руководство из стратегии выживания. В Добендорфской школе РОАН приходил к совершенно уже, так сказать, сознательным заключениям. Я разговаривал с одним власовцем, который мне вообще сказал, я настоящим власовцем стал только на Колыме в 49-м году, идейным там, понимаете? Поэтому здесь не должно быть никаких, так сказать, крайних оценок. Мы должны, а в свою очередь, положение в трагедии советских пленных виноват, конечно, не только Гитлер, но и Сталин. Это совершенно тоже очевидно. Поэтому мне кажется, что очень нужно быть корректными в формулировках, точными. Никакой русской освободительной армии никогда не существовало. Это миф. Этот термин даже нельзя употреблять на самом деле. То есть я могу это сказать, что русская освободительная армия – это пропагандистский штамп. Это условное обозначение, фиктивное, всех русских батальонов в составе Оструппен дер Вермахт, да, так сказать, восточных войск германского вермахта, у которых был свой главнокомандующий, генерал-инспектор восточных войск, вначале это был Хельмих, а потом с 1 января 1944 года генерал Эрнст Артур Кёстринг. Власов сюда никак не вписывается, это был до определенного момента, так сказать, человек, который выполнял пропагандистскую функцию, надеялся, что все эти восточные части ему будут переподчинены. И то, что мы называем русской освободительной армией, на самом деле это войска Комитета освобождения народов России. Вот я попытался в своем докладе вчера кратко обрисовать, из кого они состояли, сколько их было. И в общей численности это всего 10%. 10% от общей численности советских граждан, которые несли военную службу на стороне противника в годы Второй мировой войны. Там примерно 1 200 000, а их, так сказать, 120 тысяч, как я сказал. Вот тех, кого можно назвать власовцами. Очень четко нужно говорить, опять-таки, кого мы власовцами называем. То есть вот уважаемая Анастасия Васильевна как-то показывала фотографии, да, русских людей в немецкой форме в Праге, но это не власовцы. Они к Власову никакого отношения не имели. У них там другие нашивки на форме. И, собственно говоря, власовцев в феврале 44-го можно по пальцам пересчитать. Добендорфская школа, две редакции газеты, группа в Далеме, сам Власов, все. Вот. Это потом их, вот, так сказать, казаков, с другой стороны, чинов русского корпуса, уже там по составе на весну 45-го года, можно и нужно называть власовцами, да, потому что юридически их статус изменился. Понятно совершенно, что только первая дивизия, которая составляла всего, там, я не знаю, это получается 1/8 часть от общей численности власовской армии, приняла участие в боях за Прагу. Прагу никто не освобождал, ни власовцы, ни Красная армия. Потому что первая дивизия вошла в Прагу вечером разведывательной части 6 мая, ночью на 7 мая подтянулась вся дивизия в Йонице, если я топоним правильно произношу, неправильно произношу, извините меня, в Йонице Буниченко разместил свой штаб, и утром 8 мая второй полк Артемьева Вячеслава Павловича прикрывал отступление дивизии, когда она из Праги ушла. После этого, примерно в 10-11 утра 8 мая в Прагу вошли внепражские части войск СС, там полк фюрер, 2-й танковой дивизии СС и прочее. И Прага опять оказалась занята немцами. И только в 16 часов дня 8 мая немцы капитулировали. Туссен подписал акт о капитуляции, он чехами опубликован, чешскими историками. В 18 часов вечера в городе прекратились бои. В 0 часов 45 минут 9 мая Германия официально капитулировала уже по московскому времени, а не берлинскому. И только в половине 5 утра 9 мая появилась первая механизированная бригада, по-моему, там, сказать, 3-й или 4-й гвардейской танковой армии, я сейчас точно не помню. И в город стали, а к 8 утра Прага была занята частями трех советских армий, 13-й, 4-й 34-й гвардейских танков. Все. То есть к тому моменту, когда власовцы из Праги ушли, Прага еще не была свободна, а когда пришла Красная Армия, Прага уже, так сказать, война закончилась де юре, да, и немцы капитулировали Чешскому национальному совету. Поэтому правильнее говорить о том, что первая дивизия спасла город от разрушений и спасла, она оттянула на себя основные силы немецкого гарнизона. И, так сказать, соответственно, конечно, было бы гораздо больше жертв среди гражданского населения и жителей города, если бы не первая дивизия. Но говорить о том, что власовцы освободили Прагу, нельзя, это не мой даже тезис и вывод, это тезис покойного Станислава Альфредовича Ауски, который, в общем-то, в 82-м году еще об этом написал, когда вышло издание его книги на русском языке. Поэтому здесь, так сказать, еще раз бы нужна точность формулировок, чтобы мы лучше самих себя поправить, нежели чем нам будут, так сказать, указывать что-то, да, и возражать вот наши идеологические оппоненты. И, наверное, вот последнее, что я еще раз хотел сказать. Позиция генерала Власова во время Пражского восстания. Не надо, пожалуйста, господин уважаемый Рау, пугать здесь присутствующих. Еще раз говорю, никаких документов, которые бы, так сказать, могли радикально изменить впечатление о Власове, публиковать невозможно. Максимум, что осталось еще не опубликовано, я примерно знаю, что там лежит, это документы о службе Власова в Китае, материалы закрытого партийного собрания, на котором обсуждалось его поведение. Но материалы этого партийного собрания дезавуированы двумя партийными характеристиками Власова после прибытия из Китая и проверкой, так сказать, номенклатуры ЦК ВКПБ в феврале 1942 года, когда Власова оргсектор ЦК, значит, аттестовал на должность будущего заместителя командующего Волховским фронтом. Для Сталина эта записка готовилась. Черным по белому там написано, что во время прохождения службы при оперативном управлении армией Китайской Народной Республики, Китайской Республики Безнародной, характеризуется положительно. Власов никогда, так сказать, в Китае не был главным военным советником, поэтому он не мог переломить ход боевых действий на фронте. Он был советником при губернаторе Ян Сишане. Это совершенно, так сказать, глухая провинция. И вместо положенных 6 месяцев он провел в Китае почти 18. Его командировку постоянно продлевали. Это лучшее свидетельство его, так сказать, качественных там заслуг. Личность Андрея Андреевича была сложная. Идеализировать его ни в коем случае не нужно. Я об этом постоянно на самом деле пишу. Современники отмечали его грубость, матерщину, любитель женщин, любитель выпить. Это все имело место быть. Некоторые даже говорили двуличие, актерство. С другой стороны, это был человек совершенно бескорыстный. Потому что когда, простите меня, его арестовали, у него 30 тысяч рейхсмарок всего нашли, золотое обручальное кольцо. Это ни о чем просто на самом деле. Да? Советские генералы, которые были в Германии, потом там разворовывали миллионами марок, так сказать, да, имущество. Это все документы опубликованы. Власов был человек, который мог отдать последнюю папиросу, незнакомому совершенно посетителю. Курильщики знают, что это такое. Это был человек, в общем-то, на самом деле, никакой роскоши никогда не стремившийся. Да, я заканчиваю уже. И его сотрудничество со Штрикс-Фикфельдом и все вот это решение принять участие в освободительном движении было искренне. Его позиция по отношению к Праге была мотивирована двумя очень существенными аргументами. Нельзя вмешиваться в пражское восстание, потому что это не даст дивизии уйти в американскую зону. И Власов боялся, что немцы применят авиацию и тяжелую артиллерию против других плохо вооруженных частей власовской армии. Это сорвет их движение по тому маршруту, который был комитетом разработан. Все. Позиция совершенно нормальная для одного командующего и естественная. И раз так получилось, что мы должны отметить, да, роль власовцев, то это, конечно, нужно сделать.
Кирилл Александров. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Власовский морок», приуроченную к 70-летию провозглашения Пражского манифеста «Конур». У нашего микрофона выступали Алексей Келин, Иван Грибков, Владимир Мелехов, Юрий Цурганов и Кирилл Александров. Над программой в Праге работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.